уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Юрий Мавашев, наш умный парень сегодня, директор Центра изучения Новой Турции. Здрасте, Юрий.
Здравствуйте, Евгения.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948, твиттер собака «Говорит МСК», телеграм «Говорит МСК-бот». Знаете, за все время, сколько вот мы обсуждали, в том числе и с вами, ситуацию в Карабахе, с момента того, как она, значит, вот опять вспыхнула 2 месяца назад, до момента, там, 10 ноября, например, я увидела, что люди делятся на 2 группы. Одни люди с эмоциональной оценкой и желанием навешать ярлыков на ту или другую сторону, а другие люди, которые пытаются анализировать беспристрастно со всех сторон. Я понимаю, что это сложно, но все-таки, чтобы, с моей точки зрения, максимально понять, а что же все-таки происходит и что будет в дальнейшем, важно здесь, да, без навешивания ярлыков, а просто объективно попробовать об этом поговорить. Почему вас позвали? Потому что очень много говорят как раз о роли Турции, которая, значит, тоже была как бы за спиной Азербайджана в момент, когда вот эта вся история раскручивалась. Мое убеждение, может быть, я не права, что 10 ноября не все закончилось, а наоборот, поставлена точка прошлому 30-летнему этапу, и началось что-то новое. Вопрос что?
Я начну немножко с одного общего момента.
Давайте.
В подтверждении вашей мысли. На самом деле, я хочу сказать, что понятие информационная война и фейки, вот то, что я для себя заключил, по крайней мере, за ход во время этой Карабахской войны, в ее результате, это все могут изучать журналисты вот во многом по российско-турецким отношениям, да, потому что Карабах это просто очень ярко показал, насколько это так, потому что я со всей ответственностью...
Пособие такое, да?
Абсолютно пособие, абсолютно. Все новости, не так, ну, почти все, 85% новостей, со всей ответственностью эту заявляю, которая публикуется в России о Турции, то есть на русском языке, о политике, об отношениях наших стран, можно выкидывать смело, вот просто даже не рассматривая заголовки. Потому что фейки просто все. Ну, то есть, тотально. Ну, элементарный такой вот момент. Я не буду говорить, какое СМИ, так скажем, обращалось ко мне по этому поводу, но несколько недель назад, не так давно, недели две назад, не более, ко мне обращается, вот, собственно говоря, журналист вот приблизительно с таким вопросом, заходом, что, а вот вы знаете, говорят, да, формируется некая туранская армия, да, Туран, чтобы было понятно нашим радиослушателям, Туран это такая вот, ну, мифическая страна тюрок, то есть тюрок, турки как главные тюрки, а там есть еще узбеки, казахи, там они же тоже тюрки, да, кстати, татары тоже тюрки, у нас много тюрок в России проживает, если кто об этом забыл. А, да, и вот что создается такая армия, потому что вот 21-22, насколько приблизительно сейчас не точно называю, но, в общем, в начале 20-х чисел октября должен же состояться саммит Совета тюркских государств, он же Тюрк-Кенеши. И тут я начинаю понимать, что у меня, думаю, так, стоп, либо я дурак, либо лыжи не едут, да, как это говорит, извините. И начинаю открывать страницу, собственно говоря, официальную этого совета. Думаю, ну если бы они действительно решили вот это мероприятие, да, эта организация, она под руководством Турции, да, и там Казахстан, там разные страны, тюркоговорящие, соответственно, да, ну, конечно, кроме регионов Российской Федерации, естественно. Да, и да, я открываю их официальный сайт, думаю, ну, турки, зная их, как они любят сверкнуть и так далее, ну, не умолчали бы точно бы, написали бы об этом уже, ну, просто на каждом углу, что вот мы проводим саммит. Ничего подобного нету, я не ошибся, действительно, в апреле 2020 года состоялся этот саммит, и ничего этого не было. А было что? А было то, что министр обороны Турции, да, действительно, господин Акар, посетил Казахстан в эти дни, да, и не только Казахстан, Узбекистан, подписал некоторые соглашения, да, касающиеся оборонной части, но даже близко, не имеющие отношения к формированию какой-то там армии, то есть это даже не первый шаг, это вообще ни о чем, просто ни о чем. Так. И вот этого полным-полно.
То есть, понимаете, какая вещь? Конспирология какая-то везде.
Ну,
конспирология.
Ну, видите, это конспирология, которую мы видим, скажем так, своими глазами, да, то есть это не то, что вот мы выдумали, а это можно все проследить, проверить, да, и это все, соответственно, бьется на раз, два, три. Но для этого нужно время, так как бы, да, и желание
разобраться. Да, но я пытаюсь понять, почему это есть. Во-первых,
почему?
Есть, знаете как, есть недоверие, мне кажется, есть еще недоверие к тому, что говорится как бы открыто, то есть дозированная информация, и плюс, конечно, конспирология, вопрос тактическое решение в плане переговоров, да, и достижения соглашения, а вот стратегически как раз-таки люди, которые к вам обращались, видимо, и пытались понять, что ждать дальше.
Они-то пытались понять, но, понимаете, они уже формируют свой вопрос таким образом, исходя из того, что да, Туранская армия есть, то есть если я как эксперт недобросовестно подойду к этому вопросу, да, то эта информация появится очень много где, еще и с моей фамилией. Ну, грубо говоря, я сейчас просто не маленький такой пример, их просто так много, что у нас не хватит совершенно эфирного времени. То есть у нас такое информационное поле чудес. Если позволите, введем такой термин, да, информационное поле чудес. Мне кажется, оно очень неплохо все это отражает, да, потому что я понимаю, что у страха глаза велики, да, но надо все-таки действовать, как говорится, по совести. То есть, отдавая себе отчет в том, что Турция, возможно, непростой партнер с какими-то своими амбициями, да?
Да не с какими-то, а с конкретными.
С конкретными, да. Надо понимать приблизительно следующее, что на самом деле Россия и Турция – это такие вот две, с позволения сказать, конкурирующие компании, организации, которые предлагают покупателям приблизительно один товар по содержанию, да, на одной евразийской улице. Вот такую вот я штуку, так скажем, для себя выработал, да, и условия предложения, они примерно сопоставимы, приблизительно. И, конечно, нам не нравится, когда есть кто-то, кто торгует теми же булочками, что торгуем мы, так. Или не булочками, пускай это будет что-то. Да.
Но тогда можно по-другому действовать, да, можно условно продавать те же самые булочки с какими-то добавками,
да.
Или демпинговать цену, или наоборот какие-нибудь акции устраивать по раздаче этих булочек,
да,
понимаете?
Да, Турция так и делает, а в том-то все, видите, вот в этом и сложно, почему я сказал, что у страха глаза велики. Проблема заключается в том, что для того, чтобы что-то предлагать кому-то, да, надо для начала разобраться, что мы за магазин. Хотя я и сказал, что мы на одной евразийской улице, что у нас товар приблизительно сопоставимый, евразийский товар, условно евразийский, то есть мы делаем упор, да. Да, с определенного времени, да, на то, что вот мы за суверенитет, да, мы за то, чтобы внерегиональные игроки не вмешивались, это хорошо. Кстати, это дает возможность нам с турками находить точки для соприкосновения. Но вот тут самое интересное, как только речь заходит о том, чтобы это пошло дальше, в какой-то, ну, хотя бы, то есть, да, тактический альянс у нас есть там по Сирии, да, с Турцией, с Ираном, кстати. Но как только речь заходит о том, что вот, да, давайте укрепим наши связи официально и неофициально, и многие, так скажем, турецкие, скажем, коллеги, кто, прибывает в Москву и пытаются уточнить, да, ну, в частности, у меня. Скажите, пожалуйста, а вот как вот нам, вот кому бы нам бы обратиться, вот мы хотели бы как-то, как говорится, извините, дружить с семьями, да, вот что делать? Причем мне очень сложно что-то посоветовать, потому что назвать всерьез какие-то организации, которые бы проводили именно на том уровне, как проводят там, я не могу. А я стараюсь, так сказать, вот в этом плане аккуратно следить, да, за тем, что я говорю.
Вы про мягкую силу, что ли? Вы про мягкую силу, что ли, говорите?
Да, нет, ну про мягкую силу, то есть то, что есть некоторые аспекты, которые могут нас объединять. Вот, например, самое главное, о чем мы уже сейчас упомянули, это невмешательство внерегиональных игроков. То есть, вот что произошло в Карабахе, иными словами, да, то, с чего мы, собственно, вернее, вы начали, да, совершенно важную вещь вы сказали по поводу того, что, да, вот то, что было, грубо говоря, 30 лет, мы как бы перелистнули эту страницу, сказали, что Минская группа, в общем, ну, это по факту так, да, она как бы существует, мы, в общем, ее не демонтировали де юре, но де-факто мы это сделали, и сделали правильно, абсолютно правильно, потому что, видите, как интересно тупик получается, был. Да, просто абсолютный тупик, ну, собственно, 30 лет. 30 лет прошло, я не знаю, если для кого-то это не тупик, 30 лет это жизнь человека, да, в конце концов. А раньше вообще и до этого возраста могли люди не дожить, да, там, ну, по-разному,
ну,
да.
Ну, понятно, да.
Всем крепкого здоровья, да, учитывая историю с коронавирусом и так далее. Вот, но, опять, Турция действительно заинтересована в том, чтобы с региональными игроками, да, но Россия является и региональным тоже, помимо того, что можно спорить, да, там Обама, например, президент, да, бывший Соединенных Штатов, говорил, что мы всего лишь региональная держава, ну, это, конечно, скорее всего, передергивание, да, скорее Россия нечто больше, чем региональная держава, да, но тем не менее, это дискуссионный вопрос, но мы региональные однозначно тоже, в том числе, да, и почему бы нет, почему мы не можем сотрудничать, видите, как в Карабахе, кстати, вот это соглашение, вернее, заявление, пока-то соглашения еще нету, многие его путают с соглашением, Это соглашение может быть де-факто, но де-юре его не существует пока. Так вот, это коллективное творчество, это творчество России, Турции, Ирана. Это не только творчество России, вот в чем дело. Именно поэтому пресса Турции и Ирана постоянно пишет о том, что мы с Россией, мы не против этого решения, мы считаем, что это... То есть это, я думаю, сейчас, может быть, для кого-то будет открытие, но никто не пишет Турции то, что мы сейчас пишем о Турции. Казалось бы, да, если у нас есть конфликт, так, значит,
поясню.
Он... Нет конфликта, то есть, вернее, он как-то по-другому...
Он по-другому... Ну, да, во-первых, вспоминается история просто взаимодействия государств на поле боя 13 штук, да, если я не ошибаюсь, 13
войн. Да, без малого, ну, в общем, да.
Другое дело, и там, по-моему, в общей сложности 69 лет, по-моему, кто-то суммировал количество, да, лет. Но есть другой момент. Вспоминаем хронологию. В 8 часов вечера 10 ноября, чуть пораньше, приходит сообщение, что сбит вертолет наш.
Было делом.
В нули приходят заявления. И сразу возникает... Причем никаких информационных, грубо говоря, сливов, да, а мы живем в эпоху сливов, это правда, не было. И возникает вопрос. Да, Азербайджан быстро взял ответственность за то, что, простите, это было случайно. Но другой момент. Мы помним историю с нашим Су-24.
Су-24. Я как раз хотел об этом сказать, тем
более, что скоро годовщина. В 2015 году. Су-24 была проблема, что, и тогда в российские власти сказали, это удар в спину стороны турок.
Было дело.
Когда Азербайджан берет на себя ответственность, но по факту мы понимаем, что за Азербайджаном стоит Турция, это в России воспринимается как удар в спину по касательной. И вопрос, что было сначала, вертолет, потом заявление, или заявление готовилось, и поэтому вертолет, понимаете? Возможно, с этим связано вот такое отношение с подозрением к тому, что делает Турция, в частности, на Южном Кавказе.
Я вижу в этой истории совершенно такую вот, ну... понятную, как мне кажется, вещь. Понятная она в чем заключается? Она заключается в, ну, конечно, в том, что, во-первых, это, скорее всего, была провокация. Ну, элементарно, кому выгодно? Вот кому было выгодно сбивать российский вертолет? Разве Азербайджан был в этом заинтересован? Если готовилось соглашение? А оно готовилось. И я об этом знаю. Я знаю о том, что оно готовилось с 10 октября, как минимум.
Прощупать, да? То есть, знаете...
Что прощупать? Вот прежде, что прощупать? Это абсолютно... То есть в том-то все и дело, что с логической точки зрения... Хорошо, а что решит один вертолет? Вот тактически это что-то решает? Я человек не военный, но пускай с нами кто-нибудь поспорит, кто может с нами
кто-то
поспорить.
Кто-то сказал, что кто... Российская Федерация, да, должна была ответить, не ответила, и как-то так...
То...
Да, то есть...
То есть если Азербайджан еще и ждал, так? Азербайджан ждал, что Российская Федерация... То получается так, да, исходя из... Если предположить, что это теоретически был Азербайджан, то получается, что они должны были ждать, что мы что? Что мы нанесем удар по Баку? Я вот просто не понимаю, не дай бог.
Не знаю,
я категорически
не
против.
Знаю, не знаю.
Это все наши, так сказать, близкие, так сказать, страны там для нас, да, в Армении, Азербайджан, да, мы сохраним полностью, так сказать, в этом плане нейтралитет. Паритет, угу. Там что угодно. Вот. А вот в том-то все дело, что логически абсолютно никакой выгоды Азербайджану нет, и когда говорят про удар по касательной, о котором вы, Евгения, сказали, понимаете, какая вещь? Вот история Су-24М, опять возвращаясь, да, к тому, что было в 16-м году, когда турки...
В 15-м
году турки сбили, значит, самолет. Знаете, что интересно? В 18-м году, вот в 18-м угу. году, что было чуть-чуть попозднее, да, естественно, то есть, по идее, от нас это не так далеко, произошла такая вот ужасная трагедия, что вот Израиль сбил российский самолет в Сирии. Сбил по ошибке. Я думаю, они, наверное, они не хотели, да, ну, по крайней мере, кто-то считает, что хотели, но я предположу, что пускай это было... И знаете, сколько там человек погибло?
Я помню, да.
15, по-моему, человек там погибло, у меня где-то было замечено.
Самолет,
да, 15 человек.
Самолет-разведчик.
15 человек, Ил-20. Почему? Вот у меня вопрос, да, окей, хорошо, да, турки не... поступили ужасно, да, хотя там тоже все очень неоднозначно, потому что после того, как это произошло, именно военные турецкие, я об этом точно знаю, угу. они были просто в ужасе, они приносили там извинения по любым каналам, в смысле там по личным, а все остальное это говорили уже политики, да, причем не только Эрдоган, он там боролся с другим там турецким политиком, и им нужно было, вот они тянули, как говорится, одеяло на себя, но почему-то тогда, когда с Израилем это произошло, никто об этом на все лады не раскладывал. Я почему говорю, давайте будем последовательными, почему тогда мы тихо взяли и все замяли, и отношения не портили, и с Израилем не было ровным счетом ничего.
Там, мне кажется, еще речь идет,
да.
Знаете, какая про
ценность. Это я другого не трогаю.
Я понимаю.
Не буду даже,
да, речь идет, да, про некую ценность с точки зрения, возможно, геополитики. Да, вот Михаил говорит, вертолет сбили, зная, что готовится мирный план, надо было сорвать перемирие кому-то.
Хорошо, Ир, я услышал, да. Значит, действительно, если что-то где-то выстрелило, то то должен быть вопрос. Ну, а почему мы не можем предположить, что здесь...
Тогда сбили сирийцы, да, Израиль подставил самолет под удар, нас поправляют.
Тогда сбили не сирийцы, а сбил Израиль. И мне об этом известно очень хорошо, поэтому поправлять не надо. Ну, спасибо. Нет, ну, в смысле, бога ради, это официальная информация ровно такова. Я совершенно с этим согласен. Так. Поймите, у меня нет задачи там кого-то обвинить, да. Я вообще, в принципе, за то, чтобы разобраться, да. Так, извините за банальность, да, но вот чтобы разобраться... Надо для себя решить и понять. Вот, например, в начале этого года, мы с вами, кстати, это обсуждали в марте, когда вы тоже, собственно говоря, вот приглашали меня по этой части, по Идлибу, помните, была история в Идлибе, там уже ужас, что-то творилось?
Да, да.
Погибло 30 турецких военных под российским авиаударом. И вы понимаете, какая вещь? Вот, то есть что... Да, вот в регионе происходит каждый раз что-то, и я потому обозначаю эти факты, для того, да, по идее, там турецких военных вроде как не должно было быть, там и все остальное.
Это были какие-то, да.
Да.
Бармалей, грубо говоря.
Вопрос, а что делал российский вертолет там, вот на Хичи? Он где-то летел вот там вот, то есть почему не было обмена информацией? Я к тому, что это говорю, что, скорее всего, летчики-то, естественно, ни в чем не виноваты, но кто-то, кто это организовал, он мог обладать контактами, скажем... Извините, я даже позволю себе такое предположение, да, что выйти на связь военных тоже каким-то образом, наверное, можно. И, наверное, какие-то спецслужбы
даже могут... Самое главное, я думаю, что мы никогда не узнаем, понимаете? Нет,
да, но вопрос, да, то есть если есть обмен информацией, то есть, понимаете, почему произошла история с российским СУ? Потому что у нас с турками, да, когда они сбили наш самолет, потому что у нас не было обмена информацией. С Азербайджаном у нас был обмен информацией, вот и вопрос, понимаете, много вопросов, да, но слава богу, что Азербайджан занял конструктивную позицию, да, светлая память нашим летчикам, но еще раз я говорю, да, погибают в разных инцидентах по-разному, но почему-то одно мы обсуждаем, другое нет. Вы спрашиваете, кому это было выгодно, отвечу, но я не буду называть страну, как бы, да, которой это выгодно, я скажу, что это внерегиональные игроки, то есть это не Турция, это не Иран, это те игроки, которые хотят повлиять. Кто у нас еще в Минской группе, кроме Франции и США?
Да.
Ну, я не сказал, что это США, и не сказал, что это Франция. Но, может быть, кто-то из них?
Тогда вопрос.
Почему нет?
Еще вопрос возникает.
Как
один.
Вариант?
Почему
как вариант?
В день, когда было заключено, вот было подписано заявление трехстороннее, почему представитель Эрдогана по внешней политике, поправьте, не помню его фамилию, напомните мне, он провел встречу.
Год.
Сейчас.
Год.
Вот сейчас.
Господин Колын,
пресс-секретарь
именно? Или...
Нет,
да.
Представитель по внешним вопросам, или советник, помощник, встретился с главой МИ-6. Зачем?
А, да, Колын, это был пресс-секретарь. Он, знаете, у него как, он и пресс-секретарь, и вот это вот тоже,
по
и вот эта должность,
вопросам.
Да, которую вы... А, вот это интересная история, да, кстати говоря, и на самом деле я, так скажем, ну, мы...
Опять детали имеют значение,
имеют, понимаете? Имеют, и я ни в коем случае это не собираюсь никуда обходить и об этом забывать, да. Дело в том, что вот господин Мур, представитель, да, вот...
Глава МИ-6.
Мур, да, глава МИ-6, это не тот Мур, который был в советские годы как милиция, да, нет. Это тот Мур московский, да, это тот Мур, который, соответственно, да, это спецслужба Великобритании. Великобритания является страной с сильнейшими спецслужбами, то есть на них равняются просто очень многие, да, и считают, что это просто, ну, высокого уровня, скажем так, да, у них там, они там просчитывают на 10, 20, 30, там, тогда и шагов. Кстати, советская разведка очень здорово им с ними могла конкурировать. Насчет российской не буду комментировать даже, не хочу, не надо. Вот. Но, понимаете, какая вещь, да? Дело в том, что он, да, вообще давным-давно друг такой вот закадычный, так скажем, да, где-то и Эрдогана, и, ну, в общем, многих турецких политиков. Он же был послом, господин Мур был послом Турции, да, причем он был там не просто послом, он был тогда, когда были
послом
самые...
Послом Британии в Турции.
Британии в Турции, я сказал Турция, Британия, прошу прощения, Британия, конечно, в Турции. Вот, заговорился. И он тогда занял очень интересную позицию, когда была попытка госпереворота в 16-м году 15 июля, в ночь с 15 на 16, да, что они, то есть Британия, категорически против переворота, они против переворота, они поддерживают легитимные, так сказать, избранные власти. И вы знаете, ну, сказать сложно, насколько было ли в этом какое-то лукавство, но если где-то и есть уши Британии, то она всегда это делает через такие десятые руки, что вы там не найдете ничего и никогда. То, что Британия поддерживает так или иначе Турцию и Азербайджан, это правда. Во-первых, у нее там свои экономические, конечно, интересы. Еще очень много того, чего мы не знаем. Но мне также известно, что В Армении, собственно говоря, тоже очень любопытные, интересные какие-то британские интересы. Я конкретнее сказать, единственное, что оговорюсь, только то, что там в королевском доме Великобритании, а королева, вернее, и королевский дом, он на самом деле гораздо более влиятельный, чем многим может показаться, да, хотя там конституционная монархия, казалось бы, парламент, все такое, да. Да, так вот, некоторые представители, члены королевского дома имеют некоторые интересы в Армении. Знаете, что сейчас происходит, да, вот коронавирус, падают цены на энергоносители, а Азербайджан является той страной, через которую, да, то есть, вернее, от которой, не, от которой, это Турция, через которую, а Турция, это Азербайджан, это от которой, да, ведут вот эти все трубопроводы.
Да.
Видите, как интересно, есть еще российские проекты, которые идут через Турцию. И сейчас, когда цены сильно упали, те же доходы «Газпрома» упали, по-моему, в 19 раз, насколько мне память, если мне память не изменяет, сейчас еще будут к концу года подводить убытки, там космические убытки, просто космические, и на наших, так сказать, газовиков, да, если так правильно выразиться, да, наших, нашей компании «Газпром», да, ну и других, естественно, тоже. Вот, и вот мне кажется, что где-то ответ здесь вот между этим. Но еще раз, это не значит, и мне кажется, что нельзя сказать, что вот, грубо говоря, кто-то из Британии вот позвонил, так, Азербайджан, идите, то есть нападайте на Армению, мы вас прикроем, все будет хорошо. Это очень далеко от понимания того, какие механизмы приводят в действие реальную политику, да, тем более международную политику. Но нет, ну, то, понятно, что Британия, да. Я скажу так, как мне кажется, да, то, что Британия, скорее всего, вдруг осознала, что тот старый мир, который был 30 лет назад, куда-то уходит в сторону, и надо бы как-то что-то подсиропить, в общем, то есть, вернее, как-то надо что-то...
Подсиропить.
Ну да.
Помочь как-то.
Да.
Поддержать.
Или, по крайней мере, то есть нужно создавать какую-то новую реальность. А кто знает, может быть, вот эта новая реальность, которая Британия, она же очень хитрую политику сюда выстраивает, еще раз, да, может быть, они точно так же за то, чтобы хотя бы местами, хотя бы где-то, да, то есть фрагментами, такие страны, как Россия, Турция и Иран, допустим, могли о чем-то, по какому-то поводу договориться. Понимаете, вот сейчас еще в США выборы, и многие почему-то связывают, а мне кажется, даже не почему-то, а вообще правильно связывают, да, вот эту войну с тем, что вот выборы в США, удивительным образом, да, вот это все совпадает. И многие не знают, вот Байден не Байден, да, или Трамп не Трамп, кто, что. А ведь Байден, если... Ну, многие предполагали, что если Байден, если не успеть до того момента, когда Байден воцарится, да, если он воцарится, да, вот тогда было если, сейчас, видимо, уже воцарится в США, то, может быть, никто не успеет решить своих вопросов, да. Видите, то есть вопросов много, то есть много-много у нас лакун или таких вот много неизвестных, переменных. Пашинян, понимаете, это все вместе, это все, это вот этот процесс, он настолько сложный, но еще раз сказать, что только вот Турция стояла, все время я считал, Турция стоит за Азербайджаном. Послушайте, я хочу сказать следующую вещь, если бы Турция всерьез включилась бы в то, что происходило в Карабахе, не какими-то там наемниками, а так, как надо, да, грубо говоря, как она могла бы включиться. Могла бы, потому что Турция с Азербайджаном давно сотрудничает по линии военной.
Ну, верность Азербайджана, да, Турции, несомненно, безусловно.
Как верность, да? Она настолько же несомненна, как и верность сотрудничеству Москвы и Баку. Вот я так скажу. Просто
вы
потому
думаете?
Что... Да. Потому что то, что я для себя изучал и анализировал, Алиев очень интересный политик. Значит, он прекрасно понимает, что если он прыгнет,
да,
если он прыгнет в карман к туркам, он прекрасно понимает, что его власть, это уже будет совершенно не то.
Позиция,
да, то есть,
государства, да, Лимитрофа именно в многовекторности, безусловно, но мы понимаем, что центр притяжения для Азербайджана, центр притяжения все-таки геополитически это Турция. Никто
не
говорит...
Несомненно,
никто не говорит о том, что если бы турки...
Все...
Как вы говорите, да, турки бы включились...
Но если
не
бы
так,
они
как...
включились, то, понимаете, было бы что-то вот...
Им достаточно было
бы
включиться
иначе,
так,
да,
потому что все равно нужно договариваться с Россией. Россия, так, в конце концов,
вот,
с Ираном и так далее.
Так замечательно, значит, мы, да, можем договориться. Видите как? То есть они включились с тем
пока
пониманием, что не надо включаться дальше. Они... Я же сказал, да, что соглашение, вот это вот заявление... Оно является коллективным творчеством России, Турции, Ирана. Так и прекрасно.
А потом
значит,
что?
Договорились.
Но так... Договорились пока.
Да.
Договорились пока.
А еще секретная часть у этих соглашений. Я честно скажу, я ее не видел. Я ее, не дай боже, да, а то еще...
Да.
Статья, помните?
Не-не-не,
не дай боже, не, ни в коем
так
случае. Этого мы не знаем, но я предполагаю, что они есть, да? Вот, есть какие-то, так скажем, разные, ну, не знаю, утечки, не утечки, что угодно, да, но сам я, конечно, документ не видел. И есть такая информация, что Россия планирует разместить свою базу в Степанакерте и надолго. естественно, с согласия Азербайджана, безусловно, что это территория Азербайджана, угу. внимание, да, на основании документов ООН, 4 резолюций.
Ну, вот так. Давайте после новостей, да, продолжим. Юрий Мавашев с нами, директор Центра изучения Новой Турции. СМС-ка вижу много, зачитаем после новостей.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица. Продолжаем, как обещала, ваши смски Юрию Мавашеву. Так, еще. Так, версия вашего гостя о внешних игроках, заинтересованных в срыве переговорах, имеет место. Они понимали, что после перемирия станет вопрос о нашем военном присутствии в регионе. Не зря Помпео вел переговоры о создании базы в Грузии в противовес нашего присутствия на Южном Кавказе. Они в Карабахе проиграли. Если бы Америка признала Карабах частью своей территории, Россия явно не допустила бы войны. Вопрос, что Армения выгодила от непризнания Нагорного Карабаха частью своей территории в течение 30 лет. Не частью своей территории, а непризнание Карабаха как самостоятельной республики. Не путайте, Евгений, это разные вещи.
Так, да. А вопрос-то, собственно говоря, то есть, что выиграла Армения, да?
От того, что она не признавала Карабах.
Не признавала Карабах.
О, ну, это, конечно... То есть, условно, если бы Армения признала Карабах, и Карабах бы стал частью ОДКБ, а Азербайджан не входит в ОДКБ, Россия входит в ОДКБ, и так далее. Ну, например.
Частью ОДКБ.
К примеру.
Ну, если бы в 94-м году Россия не поставила бы подписи свои, да, под рядом интересных документов, в которых... Данная территория обозначена как, собственно, территория, собственность Азербайджана, то, конечно, бы все может быть. Но поскольку это было, и поскольку Россия на момент распада Советского Союза, да, как правопреемница Союза, восприняла все те границы, которые есть как некую данность у республик, да, бывших в составе, да, государство, то получается, что, соответственно, ну, очень, очень сложно себе представить это. Но, вы знаете, очень интересно было ведь интервью буквально пару лет, дней назад господин Путин, наш президент, в Новоогарёво рассказывал, да, дал интервью, что очень подробное по Карабаху.
Баку, да,
во-первых, сказал о том, что Турцию нельзя обвинить в том, что она нарушила какие-то международные, да, скажем так, международное право, но я даже, это одно из того, что он сказал, а в контексте нашего, скажем так, да, разговора, я все-таки опять к нему вернусь, да, он обратил, да, внимание, в общем-то, на то, что, да, то, что Азербайджан является союзником Турции, это понятно России, естественно, Россия это признает, как, да, как результат распада Советского Союза. То есть есть некая реальность, которая уже сформировалась. И Россия эту реальность, хорошую или плохую, или, но она ее...
Да, но приняла. Здесь просто понятно, что приняла почему? Потому что Советскому Союзу было 70 лет, история взаимодействия Турции и как бы Азербайджана, будем говорить
они
так.
Они больше, да, 70 лет значительно. Вот, поэтому все. То есть это то, что в общем понятно. То есть Путин хочет сказать, как мне кажется.
Фактически. Нет?
В результате распада вы имеете в виду потеряла?
Ну, например, да.
Знаете, влияние какое-нибудь. Что самое, обидное вот, для меня, как для человека, который, скажем так, и анализирует это, да, и, в общем-то, контактирует как с одной стороны, так и с другой, да, вот, и армянские источники очень интересные вещи, на самом деле, рассказывают. А вы знаете, у нас ведь есть возможности, они до сих пор есть, хотя их было больше, вот, до вот этой вот эпохи экономического застоя и коронавирусных всех этих бед, у нас еще было больше этих возможностей влиять, да, потому что, ну, сейчас понятно, какая мягкая сила, сейчас мероприятие толком не проведешь, ничего, да, но, тем не менее, должна быть какая-то последовательная линия. То есть, помните, когда мы сказали, что Россия и Турция, вот эти вот две компании, которые вот этими булочками, да, с позволения сказать, торгуют. Понимаете, а Турция, несмотря на то, что она беднее России на порядок, она, в общем, как с 80-х годов проводила линию, даже до Эрдогана. Это все на самом деле, одна и та же линия. На вот союз там с тюркскими...
Панцюркизм. Да?
Или это не панцирь? Нет, это понимаете, вот многие навешивают ярлыки, пантюркизм, там, неоосманизм, часто не вдаваясь в суть и значение этих слов. Это удобные клише журналистские, их очень много, угу. Но они далеки от реальности. Понимаете, да, это условно можно, да, хорошо, условно можно сказать, что там некий пантюркизм, да, хотя на самом деле, как вот я даже вот из того, что мне приходилось слышать, в той же Турции прекрасно понимают, что, да, и... Да, вот Киргизия, грубо говоря, и Турция, это, например, да, как вариант, угу. Это действительно государства родственные и близкие, но, тем не менее, в общем, Турция и Киргизия, честно говоря, как-то не по пути. Разные, абсолютно разные коды, но то, что там будут турки играть, будут, так я и говорю, мы могли продавать все это время эти булочки гораздо лучше. Почему мы этого не делали?
Вот вопрос.
А потому что те деньги, которые на это выделялись, они шли куда-то не тут. Я не говорю, что не выделялись. Деньги были, денег было много. А на Украине куда шли деньги? До 2014 года, до Майдана.
Янукович? Угу.
Ну, не знаю. Оставляю, так сказать, вот это, да.
Понимаете, понятно, вложение везде, в политика, но не вложение в политику.
То есть я хочу сказать, что вот это вот то, что я вижу, да, вот именно страх, когда я вижу страх наших граждан, да, или не страх, но тревогу за то, что насколько активна Турция, подчеркиваю, именно у граждан, не у СМИ, а у граждан, которые читают то, что пишут СМИ, и какие у них эмоции в их восприятии, в их перцепции это все вызывает. Я начинаю понимать, что это больше не о ненависти даже к Турции, это о том, что где-то подсознательно мы понимаем, насколько мы слабы, насколько мы не делаем многого, насколько мы не дорабатываем, а не нужно быть богатыми сильно, вот как мы, например, в ресурсном смысле, чтобы работать хорошо.
Тогда что такое, хорошо, тогда что такое вот это взаимодействие, вот этот глубинный, будем говорить так, глубинное взаимодействие турок и азербайджанцев. Не получается ли, что турки сделали ставку на вот это развитие, скажем так, поддержание пассионарности, то есть такую гумилевщину дадим немножечко, да? Именно поэтому так держались за эти земли, вот тут спрашивает 429-й, а зачем Азербайджану-то эти земли, почему нельзя было мирно урегулировать?
Эти какие? Что, Карабах?
А, не Карабах, а буферная зона, вот эти вот вокруг Карабаха, вот эти вот земли,
Которые
передаются.
Это же, понимаете, а тот же Агдамский район, а ведь сами армяне прекрасно знают, и я слышал от них,
да,
что они сами прекрасно понимали, почему Армения, по сути говоря, не возражала, по идее, формально, по крайней мере, против там мадридских принципов, там еще что-то там, казанской формулы, по крайней мере, формально. Но что-то всем было понятно, что вот эта зона безопасности, как минимум, 7. Ну отдайте вы Азербайджану эти земли. Ну отдайте, живите в покое, хотя бы их. А там уже можно говорить о чем-то. Но нет, ведь не сделали даже этого. И после этого война. И после этого, да, и теперь обвинять кого-то, что вот, там выстрелили с азербайджанской стороны, и они первые начали. Не, ну можно, наверное, да, так говорить, в смысле кому-то можно, то есть кто-то может рассматривать как версию. А мне интереснее понять, почему за 30 лет ничего не сделали. Я не считаю, что политика делается за... Да, иногда в один день, за несколько часов и минут ее можно сделать. Но в целом серьезные такие вопросы территориальные.
Условно, значит, Азербайджан готовился... Армения что, не готовилась?
Азербайджан готовился вернуть свои земли в принципе себе на протяжении многих лет. Он, конечно, не мог не рассматривать все это, тем более, когда 10 лет назад еще президент Алиев, приблизительно 10 лет назад Алиев по всем каналам президента Азербайджана давал понять, что, слушайте, ну никуда не движется этот переговорный процесс, ну давайте что-то сделаем, ну хоть что-нибудь.
Ну сколько таких замороженных конфликтов, слушайте, Кипр?
Хорошо, вопрос...
С Турцией, ну, тоже замороженный.
Хорошо, вы правильно говорите, сколько таких замороженных конфликтов. Но получается, что за Кипром стоят определенные силы, там, опять же, там есть Великобритания, там есть другие государства, да, а в Азербайджане, собственно, была сильная азербайджанская армия. Вы правы, если бы Азербайджан был слабым государством, он бы не дошел до Шуши.
Были турецкие беспилотники.
Были. Не все же решается беспилотниками. Как правильно сказал один, не помню, кто-то из великих, что, несмотря даже на ядерное оружие и все прочее, сила за человеком с ружьем, который стоит на земле. Вот если этот человек есть, готовый умереть за свои взгляды и за свои ценности, тут, а что ты противопоставишь?
Если их не предает командир, в данном случае не предает... вся как раз сейчас агрессия в адрес Пашиняна, потому что якобы он предал армянский
народ. Пускай задают вопросы. Может быть, они... Нет, вполне возможно, что армяне имеют право задавать...
Серж пишет справедливо.
Даже точно.
Серж пишет справедливо. По-моему, он все-таки как раз гражданин Армении.
Ага,
что значит «отдайте» по поводу буферной зоны? Да. Вы в своем уме? Ну, хорошо, отдайте Крым, подружимся с Украиной. Во-вторых, эти земли были буферной зоной. Умники любят отдавать и решать за чужие земли. Буферная зона, действительно, можно вспоминать, а почему эта буферная зона была создана? Чтобы не было, поправьте мне, если я не права, и не те источники читала, чтобы предотвратить этнические чистки. И чтобы защитить Карабах. Разве нет?
не отдавали 7 вот этих вот...
Да, районов.
Да, так, значит, отвечаю нашему... Сержу. Да, нашему слушателю Сержу. Смотрите, значит, давайте не будем, во-первых, Украину сюда, да, тоже примешивать, это совершенно другой вопрос, и я не люблю проводить параллели ни между Кипром и Карабахом, это разные вопросы, да, и как и между Косово и Косово и Карабахом, то есть это, да, иногда можно в вопросе международного признания, но все-таки параллели, то есть это несравнимые ситуации, абсолютно несравнимые, разные, по тому, как там все происходило, по природе там и так далее. Uh-huh. Смотрите, когда я говорю «отдать», ну хорошо, вам не нравится «отдать», а почему тогда Армения, еще раз, была частью всего этого процесса, и изначально она шла по той формуле, которая, в общем, предусматривала именно, ну хорошо, «отдать», «вернуть», назовите это как угодно. Может быть, вам нравится термин «как-то откупиться», хотя мне он, например, не очень... нравится, да. Ну, пожалуйста, вы вправе выбирать любые формулировки, которые вам симпатичны. Но, послушайте, вот эти семь районов, mm-hmm. по моей информации, что самое смешное, вот говоря о чистках, да, Евгения, обращаясь к тому, что вы сказали, там ведь именно армянского населения, по моей информации, да, там не проживало. Они проживали в Карабахе, а именно, правильно вы говорите, 7, это и называется буферная зона.
Буферная зона, там... чтобы не было доступа в Карабах, об этом речь.
Не, ну хорошо, но получается, что это те земли, на которых мог бы, по идее, да, кто-то жить. Ну. И на этих землях армяне не жили, да, именно на 7. Я подчеркиваю, я сейчас понимаю. Очень важные формулировки. Да. На 7 вот этих вот, в этих 7 районах никто не жил. То есть о каких межэтнических чистках мы говорим?
Чтобы не было захода в Карабах. Я об этом говорю.
Чтобы не было...
Коридор безопасности. Зачем вошли миротворцы? Чтобы не было соблазна взять Карабах. Ну, правда. Ну, Юрий.
Миротворцы вошли в Карабах, чтобы не было соблазна... Нет, ну, послушайте, соблазн – это замечательная вещь. На самом деле было понятно в Баку, я просто в этом уверен. Пускай на меня не обижаются наши азербайджанские друзья. Я просто вот, видя ход этой войны, у меня были такие мысли. Но я никогда их не высказывал, потому что решил, что все-таки, ну, это слишком смелая мысль, и вдруг это все, так сказать, тоже, ну, окажется совсем не так, то есть нельзя такие вещи выдавать вот так вот, да, грубо говоря, в эфир и так далее. Но было предположение, ощущение, что до Шуши они дойдут, они, это азербайджанская армия, а дальше, в общем, уже можно будет о чем-то договариваться. Но меньше Шуши они не возьмут. Я был в этом уверен.
Мы с вами
как
говорили,
странно это подтвердилось
удивительным
образом. Да? Ну вот не знаю. Вот
это обычная, как бы, ну хорошо, дипломатия и военное дело. Невозможно договориться в горячей стадии. Договариваться можно только тогда, когда либо действительно достигнут некий компромисс, что большая редкость, либо есть некий асимметричный ответ, что чаще бывает, или же все-таки одна из сторон достигает таких, с ее точки зрения, успехов, что она может диктовать другой, а теперь давай сядем и поговорим.
Ну,
скорее
хорошо.
Всего, было так.
Да, возможно, то есть, вернее, невозможно, а скорее всего так. Но смотрите, получается, что все, в общем, проявили благоразумие, взяли на себя некоторые обязательства. Это ведь все был разговор изначально об обязательствах, на самом-то деле, да, об ответственности, да, о том, как соблюдать какие-то заключенные соглашения, да. Например, вот 2 года назад почему-то, да, а потом еще год назад, господин Пашинян, премьер-министр Армении, да, он сделал интересное заявление, находясь в Карабахе, что не делал никто до него, что Арцах, так называемое, да, квазигосударственное образование, которое для них Арцах, а для азербайджанцев это Карабах, да, это часть Армении и точка. То есть у него было вот такое заявление. Понимаете, но никто до лидеров, то есть почему-то все лидеры до него... Но всем у них, у армянских лидеров, хватало ума и мудрости, что самое важное, да, вот успокоиться. То есть мы взяли там какие-то свои территории, но давайте не будем будить лихо, да, пока тихо. Вот почему, понимаете, вот это и есть разговор об этом же, да, все, что почему-то именно с 18-го года начались вот эти процессы, хотя изначально Пашинян приходил с тем, что не, все будет хорошо, наоборот, историю с Карабахом решим, договоримся и так далее, а потом бац, и он, извините, все это с ног на голову перевернул. Да, но еще раз, я не из той категории, скажем так, да, не отношусь к той категории лиц, так будем говорить, которые считают, что во всем только виноват вот Пашинян. Мне кажется, все сложнее.
Все в комплексе,
все интереснее.
Другой момент,
интереснее.
С вашей точки зрения, будущее Карабаха каково? Потому что здесь любопытная тема, да, что Европейский Союз считает, что необходимо возобновить переговоры по статусу Нагорного Карабаха.
Европейский Союз, да, это который 30, да, да, это тот самый Европейский Союз, который 30 лет практически, да, ну, не весь Евросоюз, да, а часть этого Евросоюза, представленная Франция, а это значительная часть Евросоюза. Вообще, Евросоюз – это изначально Франция и Германия, так вот, по-хорошему, да?
Франция, читая еще Германия. Армянская диаспора,
да.
Конечно.
Ну давайте даже забудем на секундочку про армянскую диаспору, пускай нас не обижается. Да? Вот Франция и Германия. Так. То есть, я рассматриваю Францию как независимое все-таки государство и сильнейшее mm-hmm. государство, ну просто там у них ядерная бомба, у них что угодно, да. Это все-таки не банановая республика, да. Вот, хотя в банановых республиках они тоже представлены, там в том же Мали, еще где-то, у них там до сих пор, по сути, колониальное государство, внимание, да. Вот. И что же получается? Я вот не могу никак понять, если Франция поддерживает безоговорочно Армению, да, mm-hmm. или поддерживает вот это Арцах. Вот не так давно была новость, соответственно, о том, что проект резолюции о признании Карабаха внесен в Сенат Франции. Так вот, если Франция была изначально страной-сопредседателем, почему же она тогда не выйдет сначала, ну, по-честному, последовательно, из этой организации с тем, чтобы потом как-то честно сказать, слушайте, вы знаете, да, вот мы считаем, что вот так правильно. Я за последовательность. Я думаю, что это что иначе это безответственность. То есть каждый будет делать все, что он хочет.
Про последовательность. Все, что может. Тоже любопытный момент. Да. Дело в том, что, говоря про последовательность, мы подразумеваем отсутствие некоего периода турбулентности, угу. когда действительно, да, условно была создана Организация Объединенных Наций, различные рамочные соглашения, уставы, нынешнее сформировалось международное право, и тогда да. Но сейчас мы живем, да, некоторые там утверждают, что мы с точки зрения мира как бы где-то в 1914 году.
Мы это кто? Мы это Россия?
Мир, или... мир, а, вообще мир, да. И поэтому, году. Как бы, когда вы говорите, интересно, что нет последовательности, да. это да. очевидно совершенно, потому что, да. А значит, можно и так действовать. Зачем вот эти вот все какие-то, сначала оттуда выйди, отсюда выйди. Мы просчитываем, прощупываем новые, скажем так, создаем новую архитектуру взаимодействия.
То есть, что Франция создает, Франция сознательно, да, будучи членом Минской группы, да, тем не менее, ну, хорошо, в таком, не вопрос, но тогда в таком случае, цена тому, что говорит Франция на эту тему, она интересная цена, но это ровно цена того государства, которое имеет, то есть ничем не отличается от тех колониальных держав, да, правильно вы говорите, 14-й год очень хорошо, прекрасно, вот тогда были все колониальные державы, и Великобритания была колониальной, и Франция, и в Сирии, даже Сирия была под Францией, там Ливан был под Францией, да, боже мой, много государств. Да-да-да, я с вами совершенно согласен, с этой точки зрения, да, где-то здесь есть тут как бы такая своя честность, но опять-таки все равно, может, все-таки неудобно, да, может, все-таки выйти из этой Минской группы, но же она так мешает. Почему бы не придумать.
Слушайте,
что-то?
Нет? Американцы вошли в Ирак в обход Совбез ООН. И только спустя 20 лет американцы вышли из состава Совбез ООН. И что?
Да,
но они сначала напали на Ирак. Понимаете,
я согласен, что да, не Франция первая, не Франция первая. На самом деле, вообще, если честно, кто вот разрушил, на самом деле, вот многие удивляются, вот Турция ведет себя очень эпатажно, да, то есть там, и не то, что эпатажно, даже кому-то кажется, что опасно.
Архитектура международного права разрушила.
Да, то есть, понимаете, турки за все это время, они же очень внимательно следили за своими американскими партнерами. Да, и они, наблюдая за тем, я просто читал, что они, соответственно, пишут, да, и наблюдая за этим, они так, извините, почесали репу, прошу прощения, да, и решили, а почему нам-то нельзя? Но если они взяли и вломились в Ирак, больше того, они в 2003 году, турки, говорили, ребята, не надо трогать Хусейна, давайте договоримся. Мы сейчас, что они знали, они не то, что были за Хусейна, наоборот, Хусейн был им скорее
французам
враг.
Французам говорили, не надо трогать Муаммара Каддафи.
То есть, понимаете, вот в том-то все и дело, что вот, хорошо, вот вы кого-то трогаете, если вы кого-то трогаете, вы должны для себя понимать, либо вы предлагаете что-то и готовы гарантировать, что самое важное, да, вмешиваясь, что-то лучше, потому что если вы не готовы, тогда вы должны, то есть тогда вы автоматически признаете право других вмешиваться, правда?
Но не к вам, потому что вы знаете, что вы под защитой, да? Понимаете, в чем дело?
Да.
Вы можете это делать, потому что вы понимаете, что как бы у вас хватит силы.
Да, Турция может делать то, что она делает.
Отразить то, если против вас делают так же. Вот о чем речь.
Хорошо, вот у Турции есть такие возможности, допустим. Да, вот Турция является таким государством. Те государства, которым повезло меньше в этом отношении, да, им, конечно, вот в Сирии повезло, у нее вот союзник, да, и Россия, и Иран, да, вот поэтому, кому-то, то есть поэтому, да, конечно, я согласен, что разговор о международном праве и вообще о всей системе, да,
это
вот
пока
архитектуре.
Это пока в пользу бедных, уж
простите. Да, нет, никто не говорит, что нет. Хорошо, давай, так давайте же, тост, да? Так давайте же создавать нечто, что будет отражать. А что можно создать? Вот Турция уже давно об этом, кстати, говорит. Вот президент Эрдоган говорил, в Совбезе мир больше пяти членов Совбеза. Ведь смотрите, что происходит. Фактически идет дробление ООН по региональному принципу. Да. А почему нет? Вот Россия, Турция, Иран являются
потому что
элементом...
прошлый формат поистрепался.
Конечно. Россия, Турция, Иран являются элементом этого дробления. Я ничего
плохого
в нем не
вижу. Мы знаем, что в Совбезе ООН хотят Германии и хотят Японии. Но с точки зрения истории... Понимаете, сегодня, кстати, годовщина Нюрнбергского процесса.
Да,
вот.
Кстати, да.
С исторической точки зрения пока это не кумильфо. Хотя, казалось бы, Ангела Меркель сказала, да, это было величайшее преступление в истории человечества.
Что конкретно? Давайте
спускать вот, да. Германию в Совбез ООН сейчас, с точки зрения истории, слишком свежо все.
Про Германию, конечно, будет не, так сказать, вот тут...
Германия хотела в Совбез ООН.
Скорее всего, как бы нет, да, то есть ООН должен сохраниться, но, опять-таки, надо понимать, что, вот, например, в том же Совбезе ООН, справедливости ради, но ведь правда нету ни одной исламской страны или страны, в которой исповедуют ислам, ну, большинство. Или, например, там нету в Совбезе ООН, так сказать, нет там...
Потому Штатов сейчас нету.
Индии, например, да, Индия, страна Штатов, с огромным...
Да.
В Совбезе Штатов?
Штаты же ушли из Совбеза ООН.
Соединенные
Штаты Америки. Давайте проверим еще раз, но, насколько я знаю, что да.
Из Совбеза как... Слушайте, как интересно. О, надо же как, неужели... Когда же было-то? Именно из Совбеза, что...
Совет по правам человека. Господи, да,
боже,
это
боже мой,
да.
Боже мой, неужели, да. Неужели это... Ой, думаю, все,
Совет
нет, я,
по
конечно,
правам человека,
конечно,
я почему
да,
говорил но... тогда, да, что в обход Совбеза ООН,
да, не, Совбеза, в обход, пожалуй,
но
да, в обход,
вышли
хорошо.
Из состава по правам человека.
А, да. Да, вы так... Понятно, нет, но еще раз, да, угу. Вот если найдется то государство или те государства, которые предложат сейчас, заполнит этот вакуум, этот проблемный, где ООН просто нету. А его вообще уже нигде нету.
Мы
фактически.
Мы же понимаем, что Организация Объединенных Наций, да, была создана.
Да, по итогам Великой Отечественной войны.
Второй мировой.
Для нас Великой Отечественной, да. Да, вообще Второй мировой.
Потому что
войны,
сказали, товарищ, надо сказать, договариваться.
Да, товарищ, надо договариваться. Так, а сейчас что же получается, да, что вот на самом деле неплохо, еще раз, да, что Россия, Турция и Иран, как мне вот видится, да, говорит, вот слушайте, хорошо, а вот у нас вот есть такое предложение, а почему не так? Почему обязательно со странами там вот Франции, США и вообще где Франция, где Карабах? Давайте вот так порассуждаем, да? А между прочим, в Иране я считаю,
а
что мы должны
Британии
обязательно...
и Карабах.
И Британии где? Нет, ну, я и говорю, вне региональной Ираки нам не нужны.
Можно почитать воспоминания Уинстона,
конечно,
Черчилля, где он очень хорошо все раскладывает.
Да, он очень все это интересно так раскладывает. Вот, а вообще-то говоря, да, вот опять-таки, вот Иран очень хорошо, чтобы взаимодействовать с Турцией, нам вытягивать на первый план Иран, чтобы Турция сильно не ну, как вам сказать, как про формулировку-то получше найти, чтобы нам не пугаться турок, чтобы, в общем, никого не пугаться, третий будет не лишним. Я думаю, что очень хорошо.
А где
мы
Россия
вот так вот вместе
Сирия...
сообразим на...
Вот, а Серж говорит, да, а где Россия и Сирия? Ага. А потому что Сирия напрямую связана с нашим Северным Кавказом. И то, что возникло вот это вот запрещенное в России организация «Исламское государство», борьба с ним именно была обусловлена тем, чтобы просто-напросто опять какие-то бардачи или ваххабиты не стали бегать по лесам и ущельям.
Не без этого. Вот.
В том числе.
По поводу Ирана, один момент, извините, я все-таки одну вещь доведу, что, вы знаете, ведь в Иране проживает более 30 миллионов азербайджанцев. Угу. Многие об этом не знают. То есть это так называемые иранские азербайджанцы. И поэтому Иран очень беспокоился из-за войны в Карабахе. Но вы знаете, что самое интересное? Что как только появилось вот это заявление... Почему я сказал, что это произведение вот, от 10 ноября? Это произведение искусства трех сторон, да? Потому что Иран целиком и полностью, я ради интереса навел справки, как в Иране относятся к этому заявлению на официальном уровне? Прекрасно относятся, мол, мы с Россией, да, и что на самом деле все то, что там указано, мы под этим подписываемся. Если бы не было определенных гарантий, да, и договоренности между Россией, Турцией и Ираном, возможно была бы такая оценка?
Это
я думаю,
момент.
Нет.
Пока есть
скорее
вариант,
всего.
Да, но да. Здесь есть такая опасность, что пока есть возможность договариваться. Но мы же понимаем, что существуют некоторые вопросы, и мы помнили, что это было,
где
был такой сирийский казус, да, например, по курдам.
По
тоже
курдам.
Же была очень сложная ситуация между Россией и Турции. Действительно были сложности. Я просто боюсь,
но
что как
Россия,
только...
Россия и курды, так сказать...
Ну, понятно. Но здесь, понимаете, в чем дело?
У нас, конечно, есть курды, проживают в России. Курды немало, я многих знаю, так сказать. Вот,
защита одних или атака на других, это всегда повод для того, чтобы создать некий как бы паритет для дальнейших договоренностей. Понимаете, сейчас соблюдать паритет для возможности договариваться. А мы уверены, что у нас всегда с Турцией найдутся точки соприкосновения.
Если мы будем грамотно, будем ставить не только на саму Турцию, но будем постоянно Турции показывать, что, господа, помимо вас есть еще кто-то, с кем мы, Россия, будем и можем договариваться. И желательно, чтобы почаще было вот этих сливов, да, с российской стороны, где мы, например, где-то проводим что-то в Иране, или не в Иране, или еще в каких-то государствах, тем будет лучше. Потому что турки — это тот игрок, который очень хорошо понимают вот такие вот правильные намеки, но не оскорбления, еще раз повторяю. Вот они очень, им очень не нравится, когда вот пишут, да, там, о их президенте в России, вот всякие грубости, все прочее, не стоит. То есть, скажем так, это не метод, это не то, что они понимают. Они понимают вот такие серьезные шаги, когда поняли, то есть там конференцию где-то в Иране проводят, по мягкой силе, ну, я не знаю, там, да. что бы то ни было.
Самолет, да? Тоже сбивать не надо,
да.
Согласитесь.
Нет, конечно, так никому, так я же еще раз говорю, да, там, да. И там все сбивают, ужасно, ужасно.
Юрий Мавашев, директор Центра изучения Новой Турции. Юрий, приходите к нам еще.
Спасибо.
Далее новости, спасибо. Потом Юрий Буткин, я с вами прощаюсь до понедельника. Всем хороших выходных.